Он жил в новом двухэтажном доме с полукруглыми окнами. У нас в Старогорске много таких понастроено. Разноцветных, небольших, квартир на 8. Перед каждым газон с низеньким пластмассовым штакетником. Мальчик сказал нам «Я быстро» и скрылся за дверью высокого крыльца. Мы сели на штакетник. «Глупо», — сказал я. «Что глупо?» — огрызнулся Юрка. «Сидим тут бестолку, а там Глеб ждет. И Рёма, наверное, пришел. Ну и подождут. Надо же опыт до конца довести».
«Какой опыт?»
«Психологический. Выйдет Ниня или нет?»
По правде говоря, мне тоже было интересно, выйдет ли. И хотелось, чтобы мальчик вышел на зло Юрке. Распахнулась дверь, я обрадованно привстал. Но это был не скрипач. Вышла женщина в красном платье и соломенной шляпе. Оглянулась на нас. «Мальчики, вы, наверное, моего сына поджидаете?»
«Самое время было сыграть отбой. Я уже прикинул, кувырок назад, а там через траву и в переулок».
Но она сказала. «Он просил подождать 2 минутки. У нас вешалка в коридоре сорвалась, он прибивает». Женщина, улыбаясь, подошла к нам. Юрка незаметно саданул меня локтем в бок. «Встань, дубина!» Когда надо, он умел себя вести. Мы поднялись. Я виновато затоптался, захотелось куда-нибудь спрятать босые ноги. Мать скрипача посмотрела на них, улыбнулась и объяснила. «Он сказал, там 2 моих товарища сидят, пусть не уходят. А почему вы не зашли в дом?» «В другой раз», — вежливо отозвался Юрка. «Спасибо». Она опять улыбнулась нам и пошла вдоль газона. Красивая такая, молодая, вроде моей мамы. Юрка опустил голову и досадливо шевелил щекой. И в эту минуту появился наш музыкант. Конечно, уже без бантика и вообще без концертного наряда. В синей майке, в мятых шортиках от летней школьной формы, в потрёпанных кедах. Встал перед нами, опустил руки и сказал «Ну вот», и посмотрел хмуро. «Куда пойдем?»
«Зачем?» – удивился я.
«Как зачем?»
«Разговаривать». «Можно и здесь», – неловко проговорил Юрка. «Ты скажи вот что. С чего ты нас в товарищи записал?»
«Матери сказал».
«А что я должен был сказать?»
«Мама, там 2 мальчика драться со мной пришли. Попроси их подождать, да?»
«Да кто с тобой драться собирался?» – насупленно произнес Юрка.
«А что, нет?» – он глянул довольно дерзко. «Пожалуйста, вы же сами хотели».
«У нас 2 на 1 не нападают», – сказал я.
«Нигде не нападают. Значит, по очереди?»
«Да ну тебя», – вздохнул Юрка. «У меня с тобой силы разные. Если хочешь, давай с ним», – он кивнул на меня. «С какой стати?» – возмутился я.
Юрка вдруг засмеялся. Я сердито посмотрел на него и спросил у мальчика. «Тебя как зовут?» Он шевельнул губами, будто улыбнуться хотел и раздумал. Опустил глаза и сказал. «Янка».
Честное слово, за полсекунды до этого я уже знал, что он Янка. Сам не понимаю почему. Будто шепнул кто-то. А может, незаметно шевельнулось воспоминание про книжку, которую я когда-то читал. Старая такая книжка называется «Янка-музыкант». Или «Янко», не помню. О крепостном мальчишке, которого забил до смерти помещик. Конечно, этот Янка был не похож на крепостного, но тоже скрипач, и такой беззащитный на вид. У меня почти никакой мускулатуры, а у него даже по сравнению со мной руки как спички, а еще драться хотел.
«Янка», – машинально повторил я, шепотом. А Юрка сказал с заминкой.
«Имя какое-то... нездешние».
«Меня дедушка так назвал», — объяснил мальчик и зацарапал кедом тротуар. «Дедушка с Балтийского моря родом, ну и вот. Полное имя Ян, а Янка это так, пока». Я подумал про своего деда и спросил Янку. «А твой дедушка кем был? Скрипичным мастером?»
«Почему был? Он и сейчас есть, он врач.
Ну и мастер тоже. Он скрипки всю жизнь делает. Ему даже Лев Сайский скрипку заказывал». Я понятия не имел, кто такой Лев Сайский, но Юрка поднял брови, будто сказал про себя «Ого!» и спросил: «А твою скрипку он специально для тебя делал?»
«Да, сразу как я родился».
«А ты давно учишься играть?»
Янко улыбнулся.
«Ну, наверное, да, всю жизнь».
«Значит, тебя не заставляют? Ты сам?» – поинтересовался я.
«Кто меня может заставлять?» Глаза у Янки распахнулись от удивления. Я вспомнил, как 3 года назад тетя Вика и бабушка пытались записать меня в музыкальную школу. Реву было!
«Я сам», — сказал Янка. «Я, если долго не играю, то просто, ну, как будто не живу».
Юрка посопел и проговорил нерешительно:
«Тогда, конечно.
А сегодня ты много играл?»
«Я не знаю. Наверное, да».
«А еще можешь?» — совсем тихо спросил Юрка. Янка обрадованно вскинул глаза.
«Я хоть сколько могу! Пошли ко мне! Вы хотите?»
Я не знал, хочу ли, но Юрка почему-то хотел, и сам Янка весь прямо засветился. Но Юрка вдруг насупился. «Да ладно, потом. Дела у нас». Я понял, что он стесняется своего балахонистого наряда, и подумал, что и сам не гожусь для гостей. Янка сказал быстро: «У нас дома никого нет, пойдем».
«Бабушка говорит, что я ничего не понимаю в музыке, потому что когда по радио играют сонату Бетховена, я могу свистеть разбойничьи куплеты из фильма «Замок на Черном острове». Свистеть вообще неприлично, а при Бетховене... О, этот ребенок! Ну, не понимаю, не надо. Что теперь делать?»
То, что играл Янка, я тоже не понял и не запомнил. Сперва мне понравилось, как струны пропели «та-та-та-та», будто и не струны, а трубач в летнем лагере. Но дальше музыка взвелась, закружилась, не уследишь, не разберешь, и я от нее отключился. Но все равно мне очень понравилось, как играет Янка, смотреть на него нравилось. Мы сидели на пустой веранде с разноцветными окнами, у стены прямо на полу сидели, а Янка стоял посредине. То есть он не стоял, а будто летел вместе со своей музыкой. Солнце косо било в желтые и красные стеклышки, и мимо Янки словно неслись на быстром ветру яркие осенние листья. Черный смычок рвал воздух над блестящей скрипкой. Пальцы летали над грифом, волосы у Янки растрепались, пряжка на поясе съехала на бок, майка сбилась выше живота. Но это было не смешно нисколечко. Мне вдруг показалось, что Янка мчится, стоя на спине золотистой лошади. В музыке опять прозвучали те ноты, с которых началась мелодия, как сигнал. И Янка опустил смычок, откинул волосы, и у него на лбу и на горле блестели крошечные капельки. Юрка сидел, скорчившись. Поставил на колени кулаки, на кулаки положил подбородок, глядел на Янку из-под волос.
«Вот», — тихонько выдохнул Янка.
«Это что было?» — спросил Юрка, не шевелясь. «Тадеуш Левский?» Янка чуть улыбнулся. «Нет, это дедушка написал, и я немножко. Мы вместе».
«Вот я и смотрю, что-то совсем незнакомое», — полушепотом сказал Юрка. Я удивленно покосился на него. Янка поправил майку, почесал смычком ногу, облизнул губы, вскинул голову. «Еще?» — испохватился. «Ой, вам же надо идти, да?» Юрка лопатками оттолкнулся от стены и вскочил. «Да», — сказал он, — «хочешь с нами?» Янка не спросил, куда, не спросил, зачем, сразу ответил: «Хочу». Мы вышли на крыльцо, уже совсем вечерело, солнце делалось кирпичным и проваливалось в гущу тополей на станции. Я сказал Янке: «Мы домой поздно вернемся, тебе не попадет?» «Про себя-то я точно знал, что попадет». Янка удивился. «Почему? Мне хоть до какого часа бегать разрешают? Я человек вольный.
Только я дедушке записку оставлю, ладно?» Он опять убежал в дом. Юрка задумчиво сказал ему вслед: «Вот это игра у парня! Не знал, что ты такой любитель музыки». «Ты много не знал», — усмехнулся Юрка. «В Нейске из меня делали всесторонне развитого ребенка. Поэтому ты избежал?» «Ты же знаешь, что не поэтому», — ответил он сумрачно. Я прикусил язык, потом примирительно спросил: «А что, Янка в самом деле здорово играет? Я ведь не разбираюсь». «Дело даже не в том, что здорово. А в чем?» «Никогда не думал, что в скрипке могут так звучать трубы и барабаны. Вот тебе и Ниня». Что-то шевельнулось во мне, беспокойство какое-то. «Юрка, зачем ты его позвал с нами? Будешь делать из него человека?»
«Из него-то? Он и так человек, дай бог каждому».
Я промолчал. Тревога во мне осталась. Пока еще маленькая, непонятная.